Павел Иванович Мельников-Печерский. Повести и рассказы. Красильниковы. Из дорожных записок. Глава первая. В уездном городе С остановились мы посмотреть на известные кожевенные заводы Красильникова. Нетрудно было отыскать дом богатого заводчика. Каменный, двухэтажный, лучший во всем городе. Стоит он недалеко от древнего собора, обезображенного пристройками в новейшем вкусе. В верхнем жилье в окнах с цельными зеркальными стеклами стояли незатейливые гипсовые изображения Вольтера, Суворова, поднявший чуть не выше головы правую ногу Тальони, зеленого попугая с коричневым носом и разноцветной кошки с головой качавшейся при малейшем прикосновении. В среднем окне виднелись дорогие бронзовые часы, а стекла других залеплены были вырезанными из цветной бумаги подобиями лошади и чего-то вроде буквы «F» с раздвоенным нижним концом и треуголкой с перьями наверху. В нижнем жилье в окна вделаны были толстые железные решетки, а стекла сплошь выбиты. На цоколе красным карандашом в несколько рядов писаны бирочные знаки. Кресты, кружки, черточки. Открытая на весь мир расходная книга приказчика, отпускавшего кому-то опойки. Ворота были заперты. Я стукнул тяжелым железным кольцом о дубовое полотно калитки. Раздался сильный лай цепной дворняжки, и в подворотне показались три собачьи морды, скаля зубы и заливаясь глухим ревом. Щеколда изнутри стукнула, и краснолицая курносая девка-чернавка вершков 11 в отрубе, одетая в засаленный московский сарафан из ивановского ситца, просунулась до половины и спросила нас: «Кого вам надоть?» Корнил Егорыч дома. «Отдыхает, сейчас пообедамши».
«Когда его можно застать?»
«А не знаю ж я. Да вы от Келева будете?»
«Из П. Я назвал губернский город».
«По кожу, аль по сало?»
«Нет, так нужно хозяина повидать. Когда застать-то?»
«Не веду. Спрошать разве Марью Андреевну, коль не започивала?»
Заперла девка-чернавка калитку, ушла. Воротясь минут через пять, сказала:
«В вечерню приходите. Не то завтра, после ранней обедни».
«Ну, завтра так завтра». Мы с путевым товарищем хотели было идти на постоялый двор, где остановились за неимением в С гостиницы. Но девка-чернавка еще раз спросила нас, должно быть, для удовлетворения собственного любопытства:
«А сами-то вы из каких будете? Приказчики, что ли, чьи?»
«Нет, не приказчики».
«Кто ж вы?»
«Чиновные».
«Из судов?»
«От губернатора». Это слово имело чародейную силу. Не прошли мы 100 сажен, как за нами послышались крики:
«Обождите-ка, воротитесь-ка! Корнил Егорыч вас кликнуть велел».
Босоногая девка-чернавка бежала во всю прыть. Ее перегоняли собаки. Одна вцепилась в полу моего спутника.
«Лыска, лыска, цимати! Экой пострел, кабан проклятый!» — кричала изо всей мочи девка-чернавка.
И, схватив валявшуюся на улице слегу, принялась колотить направо и налево косматых стражей Корнила Егорыча. Собаки завизжали и побежали домой. Путеводимые спасительницы от их ярости вошли мы на двор Красильникова. Обошли парадное крыльцо, где обглоданные маслы и сбитое сено указывали на жительство врагов наших, и теперь еще из-под тишка бросавшихся под ноги. Обогнув угол дома по заднему крыльцу, вошли мы наверх, нагибаясь под протянутыми веревками, развешанными для просушки белья. По всему двору крепко пахло дегтем и кожей. Темными закоулками провела нас девка-чернавка в обширную комнату, в залу, и, молвив, что хозяин сейчас выйдет, ушла. По убранству комнаты видно было, что Корнила Егорыч человек домовитый. И, разбогатев, из кожи лез, чтобы на славу украсить жилище свое, денег не жалел. Все покупал без разбору, платил втридорога, и все не в попад. Отделав стены под мрамор, раззолотил карнизы, настлал дубовый мелкоштучный паркет, покрыл его шелковыми коврами, над окнами развесил бархатные занавеси, а на стену наклеил литографию Василия Логинова. В углу повесил клетку с перепелом, а на окнах между кактусом и гелиотропом в полуразбитых чайниках поставил стручковый перец да бальзамин. Мебель в гостиной за дорогую цену куплена была в Петербурге, да еще наперебой с каким-то вельможей. Но сшитые из поношенного холста с крашенинными заплатами чехлы снимались с нее только в светлое воскресенье да в хозяйские именины. В великолепных лампах, расставленных по столам и по углам, масла сроду не бывало. Да во всем эссе зажигать-то их тогда еще никто не умел. Непривычно Корниле Егорычу ходить по мелкоштучному паркету. Не умеет он ни сесть, ни стать в комнатах, строенных не на житье, а людям на показ. Робеет громко слово сказать ввиду дорогих своих мебелей. Душно ему в своем доме. Сбылась над ним пословица «Своя воля страшней неволи». Осторожно пробираясь меж затейливыми диванами и креслами, ровно изгнанник бежит Корнила Егорыч из раззолоченных палат в укромный уголок, чужому человеку недоступный. Там, на теплой изразцовой лежанке, ищет он удобств, каких не сыскать в разубранных комнатах. Вон у лежанки стоит сосновый крепкой водкой травленный стол под ярославской салфеткой. На нем счетная книга, псалтирь и московские ведомости. У стола стул-складень. Привык к нему Корнила Егорыч, еще сидя мальчишкой в чужой лавке. Вот двуспальная кровать с пуховиком чуть не до потолка из дюжины подушек. Крепко спится на ней Корниле Егорычу. Вот кафельная печь с поливными фигурами балахонской работы. Ровно баню греет она заветный угол хозяина и приглядней ему беломраморных стен залы и бархатных обоев гостиной. А часов с кукушкой, что повешены против кровати, не отдаст он за две дюжины дорогих часов, что на мраморном подставе красуются у среднего окна гостиной. Добровольно, но подчас с досадой жмется Корнила Егорыч в тесные мурье. Хватил бы все по боку и зажил бы, как хочется, да нельзя. Как от людей отстать? Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Еще скрягой прозовут. Зато раз отведена была у него квартира для губернатора. На прощание генерал сказал хозяину: «Ну, Корнил Егорыч, домик-то у тебя на славу отделан. Мебель хоть во дворец». И счастлив и доволен был Корнил Егорыч. И старицей вознагражден за досадные минуты, когда, проходя бочком мимо дорогих мебелей, думает сам про себя: «И на кой шут, прости господи, такие стулья наделаны? Сесть порядком нельзя, без сноровки провалишься совсем». Не странно в зале Корнила Егорыча встретить и логиновскую литографию, и стручковый перец, и перепела в клетке из лутошек. Дороги они хозяину, добровольному заточеннику в золотой тюрьме своей. Вспоминали они ему былое, бедное, но свободное от несродного житья-бытия время. Время молодости, когда жилось веселей. А на свете Божьем было просторней, и все смотрело ясней и радостней. Кроме перепела да перца, остальное было чуждо, несродно хозяину. Здесь ему и свое, не свое, здесь он и сам ровно на выставке, миру на показ. Ничего для себя, все для чужих. Даже гипсовых вольтера с попугаем поставил он передом на улицу. По лицу вышедшего к нам Корнила Егорыча видно было, что могучее слово «от губернатора» оторвало его от дорогой лежанки. Заметно было, что одевался он наскоро. Золотых медалей, однако ж, не забыл надеть. Это был широкоплечий старик среднего роста, волосы совсем почти белые, борода маленькая, клином. Глаза подслеповатые, но живые, выразительные. По суровому облику его видно было, что это старик своеобычный, крутой. А россыпью глядевшие глаза обличали в нем человека, что всякого проведет и выведет. Но в этом хитром бегающем взоре крылась какая-то грусть затаенная. Туманилось лицо Корнила Егорыча горем душевным, еще не выношенным, не выстраданным. День меркнет ночью, человек печалью. А горе, что годы борозды по лицу проводит. К Казалось, и Корнилию Егорычу не годы убелили голову, а душевное горе. Оно не молодит, а косицу белит. «Покорно просим», — сказал Корнилий Егорыч. «Извините, позадержал. Соснуть было прилег». И при воспоминании о лежанке зевнул, набожно перекрестив рот. «Мы извинились, что потревожили его». Сказали свои имена и показали открытый лист начальника губернии, где было сказано, что приехали мы из Петербурга от министра внутренних дел для собрания статистических сведений. После того я попросил хозяйского дозволения взглянуть на его кожевенный завод. Без чашки чаю, без рюмки вина, без закуски от русского купца старого закала никому не уйти. Старинное хлебосольство не чуждо было и Корнилию Егорычу. На столах появились вино, закуска, разные сласти. Приказчик, стриженный в скобку, в длиннополой суконной сибирке с борами на зади и с сильным запахом кожи, подал чай. Речь шла про торговлю. «Кожа плохо пошла», — говорил Корнилий Егорыч. «В прежние годы в одну Одессу мы втрое больше ставили. В Ливурну оттоле возили». «Теперь стало дело, да и шабаш». «Отчего ж так, Корнил Егорыч?» «Сырьем повезли. У иностранцев, я вам доложу, на этот предмет руки золотые, не нашим чета. Наш брат-русак с меткой взял, а немец терпеньем. Да в нашей-то сметке горе проявилось, да не одно, а целых три. Русский человек на трех сваях стоит. Авось, небось, да как-нибудь». «Нам бы тяп-ляп и корабль. А там нет, там на этот счет все в аккурат. К примеру, хоть кожа. Что наша русская кожа? Вон на дворе партия юхты лежит. Ну, Рюпинску заготовил. Разваляйте-ка воз. Тут подрез, там гниль мясная, а тут и все дырье».
«От чего?» «От того, что платишь рабочему поштучно. Он тебе и делает как-нибудь. Одно норовит. Больше бы кож обредить. Да как пошел ножом с плеча валять, тут ему не до подрезей. Небось, говорит хозяин, не заприметит. А хозяин, наш брат, не в печку же ему бросать порчену кожу. Авось, думает, на ярмарке сбуду. А как работник от делает как-нибудь, да хоронится за небось, да как и хозяин от на авоське в ярмарку выезжает, добра не жди. Правду надо говорить». «Вот за границу наша кожа и не идет, а сырье иностранцы с руками готовы рвать. Из русского сырья они такую тебе кожу сработают, что нашей-то в нос кинется. Вот от чего, сударь, стала наша кожа. Красная юхта покуда еще идет. Это особь статья. Это завсегда пойдет. У нас березы-то не занимать стать, а за границей чуть не каждый сучок на перечете».
«Как же сбыт юхты зависит от березы?»
«Березы нет, дегтю нет. А без дегтю хорошей юхты не сделать».
Перешел разговор на смуты, возникшие в то время на Западе. «В Венгрии, кажется, война будет», — сказал я. «Для тамошних войск кожа потребуется, нашей попросят».
«Пуда не попросят. Пошли бы туда наши кожи, ежели бы там шла война по Божьему велению». «Стал бы царь на царя, закон на закон, тогда бы пошла. А теперь что там? Законная разве война? Бунт богопротивный, усобица, подерутся и босиком».
Таковы были речи Корнила Егорыча. А учился за медну полтину у приходского дьячка. Выезжал из своего городка только к Макарью на ярманку, да будучи городским головой, раза два в губернский город – ко властям на поклон. Кроме псалтиря, четь именей и до московских ведомостей сроду ничего не читывал, а говорил ровно книга. Человек бывалый, природный светлый ум брал свое. Заговорили о развитии торговли и промышленности. «Чтоб дело торговое шло, — молвил Корнилий Егорыч, — надо, чтоб ему не делали помехи, а пуще того, чтоб ему не помогали. На казенную бы форму не гнули». «Неприказное это дело. В форменную книгу его не уложишь. А главная статья – сноровка. Без сноровки будь каждый день с барышом, а век проходишь нагишом. А главнее всего – Божья воля. Благословит Господь.
В отрепье деньгу